Наш музей возник естественно, не по чему-то повелению, а он собирался в течение 90-х и 2000-х годов и состоит в основном из находок на территории монастыря и даров. И постепенно вот количество того и другого увеличивается. И мы надеемся, что он будет расти, и постепенно мы сможем как-то более полно охватить эту многовековую, 500-летнюю историю Новоспасского монастыря. Монастырь находится на этом месте с конца 15 века. И уже в 1498 году здесь был захоронен предок боярского романовского рода и даже сам родоначальник фамилии Романовых, Роман Юрьевич Захарин, окольничий, воевода, умерший в 1543 году. Видимо, Романовы, есть некоторые косвенные упоминания, владели землями в Васильцовском стане, на месте которого вот воздвигся монастырь по повелению великого князя Ивана III. Отсюда, поскольку монастырь был перенесен из Кремля на это место, он получил название «Спас на Новом» или «Новоспасский монастырь». Но именно с воцарением романовского рода монастырь открыл новую страницу своей истории. Это был его расцвет, потому что все цари романовской династии посещали родовую усыпальницу своих предков, бояр Романовых. А начало положил первый царь Михаил Федорович Романов и его отец, патриарх Филарет. Именно они возглавили страну в период смуты и смогли преодолеть смуты в государстве и путем вот строительства церквей, монастырей и умиротворения государственной гражданской жизни. Здесь у нас находятся портреты, копии с портретов литографа Петра Борреля. Это вторая половина XIX века. Портрет Михаила Федоровича, его отца, патриарха Филарета, матери инокини Марфы и сына царя Алексея Михайловича. Если вот Большой Преображенский собор, в подклете которого мы с вами сейчас находимся, строительство его было начато при Михаиле Федоровиче, то Алексей Михайлович завершил благоустроение храма, его росписи в 1647 году. Вот эта часть усыпальницы самая древняя. Мы находимся под западной галереей, то, что осталось от первого каменного храма конца 15 века. Есть мнение, и достаточно такое подтвержденное, что этот храм строили итальянцы, которые в это время закончили строительство в Кремле Горновитой палаты. Это Пьетро Салари и Фиораванти. И само это место – это исторический экспонат номер один. Именно здесь тоже древние захоронения, так же, как и в усыпальнице бояр Романовых. Я уже говорила, что все цари посещали эту обитель. Но, пожалуй, самый большой вклад сделал Александр II, потому что он побывал здесь, еще будучи наследником, в 1837 году. И он тогда совершал путешествие ознакомительное по России, был в 29 губерниях и посетил родовую усыпальницу Романовых. И он, видимо, был поражен таким плачевным ее состоянием. И когда он вошел на престол, то одним из первых указов было восстановление и приведение в порядок усыпальницы бояр Романовых. Точно так же, как по его указу был устроен один из первых музеев в Москве – палаты бояр Романовых в Зарядье, там, где родился Михаил Федорович Романов. У нас Есть коронационные портреты императора Александра II, его супруги Марии Александровны. Они памятны еще тем, что именно в тот период, в 1857 году, на коронации, в коронационные дни, супруги приехали в Троице-Сергиевую лавру по традиции поклониться мощам преподобного Сергия. Мария Александровна была в положении, они ждали ребенка. И оба, не сговариваясь, дали обет, что если родится сын, назовут его Сергием. Родился сын, и они сообщили об этом митрополиту Филарету, святителю, и он написал слово на рождение великого князя Сергия Александровича. Впоследствии Сергей Александрович вспоминал, что он в этой коронации принимал самое живое участие. И судьба отца императора-освободителя, освободителя крестьян, в чем-то трагическом своем напоминает и судьбу его пятого сына, но первого Порфирородного, рожденного после коронации, своей вот такой трагичностью. И тот, и другой были убиты бомбой террориста. И тот, и другой многое сделали для страны. Особенно, конечно, почитали царя как освободителя крестьян. Очень для нас радостным было приобретение, точнее, мы получили в дар вещи, которые принадлежали Сергею Александровичу и его супруге, святой преподобной мученице Зоиты Федоровны. Это вещи, которые были собраны Белошвейкой великой княгини Елизаветы Федоровны после ареста великой княгини в Марфо-Мариинской обители. Она смогла попасть в ее покои и то, что смогла, унесла в фартуке. Это чайница посеребренная, это закладочка греческая, на ней вышита 1892 год, которую Елизавета Федоровна держала в своем Евангелии. Это часы наручные Елизаветы Федоровны, но которые, видно, уже были в таком в полуразбитом состоянии, поскольку эти покои подверглись открытому вообще грабежу и разорению. Интересна также тарелочка из парадного сервиза великокняжеской четы с вензелями Сергей и Элла, С.Е. Это, может быть, даже и их свадебный сервиз. Это тоже подарок Елизаветно-Сергиевского общества для, на открытие нашего музея. Икона Казанской Божьей Матери была подарена нашему музею великой княгиней Марии Владимировной, главой императорского дома. Она имеет тоже отношение к Сергею Александровичу, и эта история ее записана владельцем иконы на обороте иконы. Когда великий князь приезжал в город Вильно в 1892 году на открытие археологического съезда, его встречал виленский генерал-губернатор, и он наградные деньги подарил одному из чиновников канцелярии генерал-губернатора. И тот в память об этом из этой суммы купил икону Казанской Божьей Матери и подробно описал, что она в память посещения великим князем Вильнюса. Сергей Александрович много сделал для Москвы, как московский генерал-губернатор. Вот то, что мы сейчас видим, вот это начало инфраструктуры города, было заложено тогда, в 90-х годах XIX века. Это и городское хозяйство. Тогда же был проложен новая сеть водопровода. впервые стала работать канализация, построены великолепные высокие каменные доходные дома. Главное, много внес в культурную жизнь столицы. Он был председателем правления исторического музея. Там находился его кабинет, и он непосредственно участвовал в пополнении коллекции и помогал в окончании строительства. По просьбе своего брата Александра III он принял в этом непосредственное участие. Благодаря ему мы имеем музей изобразительных искусств имени Пушкина. Тогда это назывался музей изящных искусств имени императора Александра III. И он же вместе со своей супругой расширил сеть благотворительных учреждений в Москве. Это было попечительство о трезвости, попечительство о бедных, благотворительные базары, убежища для бедных, приюты для маленьких сироток. Москва стала как бы центром вот такой широкой благотворительности. И он старался, чтобы Москва была и центром самодержавия. И с его помощью вот все эти революционные всплески, недовольства, они очень умело погашались, причем без всякой крови. Конечно, такая личность вызывала особую ненависть назревающих революционных партий. И он был убит в Кремле в 1905 году, также от бомбы, которая была брошена террористом в его карету. Сергей Александрович первоначально был захоронен в усыпальнице Чудова монастыря, в специально подземном храме. Он был устроен по замыслу великой княгини Елизаветы Федоровны. Его называли чудным молитвенным памятником великому князю, который сам глубоко верил. Он же был как бы и духовным музеем, потому что здесь были собраны все иконы домашние из большой коллекции великого князя. И также мантия преподобного Серафима, которого они очень почитали с супругой. Случилось так, что большевики в 1929-1931 году разрушили Чудов монастырь до основания. Но склеп великого князя остался нетронутым, поскольку он был еще глубже подземного храма и был обнаружен в 1980-х годах. И на правительственном уровне было принято решение перенести останки великого князя Сергея Александровича сюда, в Новоспасский монастырь, в родовую усыпальницу бояр Романовых. Таким образом, это захоронение является последним романовским захоронением на сегодняшний день вот в этой древней усыпальнице. При перезахоронении в гробу был обнаружен цинковый ящик, в котором рукой Елизаветы Федоровны были собраны остатки одежды великого князя, того, что находилось с ним на нем в момент гибели. И все это теперь выставлено у нас в музее и по возможности отреставрировано. Так вы видите сапоги от мундира, который носил великий князь. Они представляли собой, конечно, такую коричневую массу, трудно напоминающую обувь, потому что взрыв был такой силы, что разнесло всю карету. Вот на этой фотографии вы увидите, что от кареты осталось только железный остов. Самым таким драгоценным, что ли, для нас экспонатом является Георгиевский крест, который Сергей Александрович никогда не снимал. Он носил всегда его в мундире. Он получил его в 20-летнем возрасте в 1877 году на Балканах во время русско-турецкой войны. Александр II всех своих сыновей отправил на фронт. И даже Сергей Александрович, которому только что исполнилось 20 лет, и он мечтал и принял участие в таких настоящих боевых действиях, и где подверг свою жизнь опасности. Его в дневнике есть такие фразы, что пули свистят, он как бы не чувствует этого. Это была такая разведывательная экспедиция, такая рекогносцировка, вот, в Болгарии, за которую отец ему вручил этот орден. И Сергей Александрович вспоминал, писал в дневнике, что я был уничтожен, я чувствовал все свое недостоинство, что я недостоин такой высокой награды. Но этот крест ему купила в Петербурге мать Мария Александровна, и с воспитателем Арсеньевым этот крест прибыл в Болгарию и был одет Сергей Александрович. То есть он был для него памятен вдвойне. Остатки одежды были завернуты. Самые такие мемориальные тоже для Елизаветы Федоровны вещи – это скатерть, на которой виден вышитый вензель «С.А.». И дата 4.06.84. Это дата свадьбы великого князя и Сергея Александровича. А вот платок, на котором мы видим часть аксельбантов, портупей, пуговицы от мундира, имеет вензель Г.М. Это граф Георгий Мингден, заведующий двором великокняжеской четы. Все это было так бережно уложено, положено с такой любовью. И Елизавета Федоровна, которая сама погибла в 18 году, в день именин великого князя Сергея Александровича, день преподобного Сергия, 18 июля, она всю жизнь хранила память о своем супруге. Она не оставляла и семью кучера Андрея Рудинкина, который также погиб при этом взрыве. Она принимала участие в устройстве в училище коммерческое его сына, помогала вдове. Вы видите здесь документ, где говорится об устройстве сына. Интересно, что в семье кучера Андрея Рудинкина сохранялась все эти годы подкова одной из лошадей из кареты великого князя Сергея Александровича. Она у нас помещена в витрине и находится на бархате, который был срезан со ступенек кареты великого князя. Сохранилась часть гробовой доски первого гроба Сергея Александровича. Надо сказать, что его почитание началось почти сразу. Какие-то щепочки от этой кареты уносили с собой домой. И надо сказать, что до нашего времени очень много почитателей памяти великого князя приходят к его гробнице. И мы записываем даже особые такие чудесные случаи по молитвенной помощи великого князя. Над витриной вы видите в раме разрешительную молитву, которая усопшему кладется в руку. Обычно эта молитва печатается на бумаге, но эта молитва была напечатана на шелковой ткани, поэтому она сохранилась и не истлела в земле. Великого князя отпевал митрополит московский Владимир Богоявленский, будущий священномученик. И если Сергей Александрович был первой такой жертвой террора, погибшей в начале 20 века из семьи Романовых, то священномученик Владимир был первым иерархом, пострадавшим от большевиков в 1918 году в Киеве. Эта витрина целиком составлена из даров и посвящена семье последнего императора. вы видите икону святой мученицы царицы Александры. Это дар Трофимовой. В ее семье хранилось предание, что она принадлежала императрице Александре Федоровне и находилась в царско-сельском дворце. На иконе интересно написано карандашом на обороте даты в 1912 году, когда у наследника цесаревича Алексея был особенно тяжелый приступ гемофилии. И он не умер благодаря молитве Григория Распутина. Здесь же находится яйцо пасхальное с вензелем Александры Федоровны. На обороте красный крест. На этой фотографии вы видите Александру Федоровну и старших великих княжон в одежде сестер милосердия. Во время Первой мировой войны они ежедневно работали в госпитале в Царском селе, присутствовали и помогали как сестры хирургические во время операций. И считали, что вот именно так они помогают Отечеству и помогают себе, укрепляют себя в виде страдания других и помогая им перенести эти страдания. Любопытно вот эта стопочка серебряная, на ней выгравированы даты и текст, что это подарок императрице Марии Федоровне Сергею Суходырову 25 декабря 1882 года. То есть это рождественский подарок кому-то офицеру, который мог в этот день стоять в карауле во дворце. Так было принято в царской семье. И очень красивый держатель для бумаг с вензелем М. Это Михаил Александрович, брат царя Николая II, который возглавлял Кавказский полк во время Первой мировой войны. И медали, и юбилейные рубли, посвященные 300-летию дома Романовых, с профилем первого царя Михаила Федоровича и Николая II. Все эти предметы были подарены нам Андреем Викторовичем Петровым. В начале 20 века эта местность, где располагался Новоспасский монастырь, была заселена фабрично-заводскими рабочими, солдатами, достаточно бедными слоями населения, среди которых особенно усилилась революционная пропаганда. И монашествующие, прежде всего, настоятели Новоспасского монастыря стали вести активную работу среди местного населения, чтобы вырвать их от этого пагубного влияния. У нас сохранилось несколько экспонатов, которые как раз говорят об этой деятельности в те годы. В 1901 году в Новоспасском монастыре при архимандрите Клименте Стояновском было образовано общество хоругвеносцев. Вот этот значок, на котором изображена Новоспасская колокольня и хоругви, как раз носили новоспасские хоругвеносцы, и устав этого общества, по которому им полагалось специально форменный кафтан. Общество это помогало организовывать большие крестные ходы с участием многотысячных участников народа. Из Кремля, вокруг Кремля, особенно в даты такие, как освобождение Москвы от французов. Но они не только сами участвовали, они на свои средства покупали иконы и хоругви для других монастырей и храмов, также для участия в больших крестных ходах, которые привлекали множество народа. Также в Новоспасском монастыре было образовано общество трезвости. Вот сохранилась обложка тетради «Кантат. Собственность члена общества трезвости» Параскевы Ивановой. Кантаты, потому что участники этого общества собирались, участвовали в спевках, у них был свой хор. Причем хор участвовал даже в архиерейских богослужениях. ежедневно читались определенное время молебны и акафисты для тех, кто страдал этим недугом и хотел избавиться. Проводились беседы. В это общество входило 300 человек. А для общенародного церковного пения проводили специальные спевки, в них принимали участие уже до 1000 человек. В монастыре была также открыта школа послушников, воскресная школа. У нас здесь есть похвальный лист выпускника церковно-приходской школы при Новоспасском монастыре, выданный в 1913 году, очень торжественный, с портретами царей. Тогда здесь был наместником архимандрит Макарий Гневышев с 1909 по 1914 год. При нем особенно бурно развелась деятельность среди местного населения. Он сам лично проводил беседы отдельно для женщин, отдельно для детей, отдельно для солдат. Другие монахи участвовали в этой миссионерской деятельности, действительно миссионерской, поскольку народ хоть был и верующий, но совершенно неграмотный в этом отношении. И тут было еще сильное влияние старообрядцев вот в этой местности. Сам архимандрит Макарий говорил, что только церковь может воспитать действительных патриотов, преданных престолу и отечеству. И вот эту функцию монастырь в те годы выполнял. Конечно же, деятельность отца Макария вызывала злобные реакции, особенно желтой прессы. Он подвергался всякой критике, клевете. Его часто вызывали в синод разбирать жалобы на него. Потом он был рукоположен в сан епископа Орловского. И уже на покое в Вязьмах его не оставили большевики. И уже в сентябре 1918 года он был арестован 1 сентября, а 4-го, здесь вы видите копию документа, протокол НКВД, он был расстрелян. Ему инкриминировалось то, что он был участником контрреволюционной деятельности, а епископ Макарий был явным противником отделения церкви от государства, когда церковь лишалась, подобно каторжнику, всех прав. И он же не мог приветствовать и изъятие церковных ценностей, церковной утвари из храмов, которая была провозглашена большевиками. Местное население выступило в защиту своего епископа, писали прошения, и даже когда его арестовали, с колокольни монастырской зазвучал как бы набат колоколов. И это послужило как бы ускоренному принятию решения. И существует воспоминание очевидца этого расстрела, когда приговоренных было несколько человек, их поставили спиной к свежевырытой яме, и палач стрелял в лоб, и человек уже замертво падал сразу в вырытую могилу. И вот епископ Макарий каждого провожал благословением и говорил «С миром, отыди!», а сам он был расстрелян последним. Другой настоятель Новоспасского монастыря также был прославлен и вошел в сон новомучеников российских. Это архиепископ Павлин Крошечкин. Он поступил в Новоспасскую обитель в 1904 году послушником. И впоследствии говорил, что эта обитель самая дорогая и родная для меня. Она меня породила духовно. Я здесь принял иноческое пострижение, сан иродиакона, иеромонаха и архимандрита. Он был наместником монастыря в тяжелые годы, 20-й и 21-й год, когда, собственно, монастырь уже был закрыт в 18-м году, а община, братство, Преображение Господне существовало при Никольском храме, который стал приходским. Ну, его трижды арестовывали, отправляли в ссылки. И до 90-х годов было неизвестно, как же окончилась его жизнь. Но только когда были открыты архивы НКВД, стало известно, что он был расстрелян 3 ноября 1937 года. В эти тяжелые годы, вот 20-е, 30-е, особенно развивается такое стихийное творчество, сочинение акафистов. И вот мы видим акафист святому епископу Павлину, небесному покровителю, Павлина, священномученика, который был им составлен, вот, видимо, в заключении или в ссылке. Еще интересные вот такие духовные связи и пути, благодаря которым у нас здесь сохранился поруч от облачения священномученика Павлина. Дело в том, что его келейник, сейчас прославленный преподобный Андроник Лукаш, был духовным отцом схиархимандрита Гурия, который на покое жил в Новоспасском монастыре. И он передал эту реликвию, а также документ с автографом архиепископа Павлина и эту тетрадь с акафистом передал наместнику монастыря, и сейчас они находятся в музее. В 1912 году в России широко отмечался столетний юбилей Отечественной войны 1812 года. По этому случаю московское дворянство поднесло государю, императору такой воинский стяг с изображением Христа на одной стороне, а на другой – Георгия Победоносца. Этому событию был посвящен специально выпущенный альбом, он здесь у нас находится, и цитата, с какими словами принял государь этот подарок. Я зачитаю. «Я уверен, что в дворянстве будет вечно жить дух верности и преданности к своим государям и беззаветной любви его и всего народа русского к нашей матушке России». Это было сказано накануне Первой мировой войны. Еще спокойный вот 12-й год, мы видим здесь фотографию пехотного литовского полка, который посетили государя в Ливадийском дворце. Здесь и императрица Александра Федоровна, и цесаревич Алексей. А потом уже грозные боевые годы, когда государь стал главнокомандующим российской армии. И очень трогательные, памятные для нас вот фотографии, старые подлинные фотографии русских солдат, офицеров, которые были собраны коллекционером Андреем Петровым, подарены в наш музей. Здесь и ополченский знак «За веру царя и отечества», ополченский билет, солдатские георгиевские кресты, орден святого Станислава. Все это боевые награды тех лет. То есть это все такие реликвии, которые несут в себе дух того времени, того тяжелого времени, которое пережила наша страна. Государь-император Николай Александрович трижды посещал Новоспасский монастырь. В 1900 году он пожелал вместе со своим дядей Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой Федоровной провести дни Страстной Седмицы в Кремле и отговеть и причаститься на Пасху святых христовых тайн. В этом же году, в этот приезд, в апреле, 13 апреля, он посетил Новоспасский монастырь и увидел усыпальницу бояр Романовых. В честь этого события наместник монастыря архимандрит Климент вышел с предложением в Синод обустроить храм Романа Сладкопевца, небесного покровителя семьи Романовых, в усыпальнице бояр Романовых. Тогда этот храм был обустроен и в 1902 году освящен. На его освящении присутствовал сам великий князь, московский губернатор Сергей Александрович с супругой. И кто мог тогда из них предположить, что здесь он обретет свой последний покой? Государь приезжал на Пасху и в 1903 году. Настолько он был рад присутствовать в эти дни в Москве, традиционной, патриархальной, где так чувствовалась любовь народа и настоящая глубокая неподдельная вера. Он хотел и раньше приехать, но студенческие события 1902 года помешали ему осуществить это намерение. И последний раз государь с семьей приезжал сюда в дни празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году. Сохранилась кинопленка и фотография, здесь вы их видите, как архимандрит Макарий Гневышев встречает императорскую семью. И тогда же государю была преподнесена модель Преображенского собора, где был сделан в точности подклет с усыпальницей, со всеми сохранившимися гробницами. В честь 300-летия дома Романовых изготавливалось много медалей, посвященных этому событию. И вот у нас здесь есть свидетельство о праве ношения неимущего чину гражданину Скуратову носить на груди дозволяется светло-бронзовую медаль в честь 300-летия царствования дома Романовых. И вот спустя всего несколько месяцев после этого торжества разразилась Первая мировая война, которая привела к крушению империи. Родовая усыпальница бояр Романовых неоднократно подвергалась разорению. Самыми тяжелыми были для нее годы польской интервенции во время смуты, во время нашествия французов в 1812 году, когда разорялись все захоронения в поисках ценностей. И, конечно, самое тяжелое время были советские годы, когда здесь находился концентрационный лагерь, исправительно-трудовой лагерь. И по воспоминаниям дочери Льва Толстого, которая здесь была в заключении, заключенные получали даже увольнение, если они находили что-то особое ценное в гробницах Романовых. И, конечно, большим и очень важным делом стал этап восстановления усыпальницы. Это было сделано в середине 90-х годов по благословению архиепископа Алексея Фролова, тогдашнего наместника монастыря. В результате были обнаружены такие частью целые долбленные деревянные колоды, где были погребены предки дома Романовых, и белокаменные саркофаги. были уточнены места захоронения их и обнаружены уникальные предметы средневекового шитья, кружевоплетения. Это фрагменты мужских рубах и женских головных уборов. Самыми интересными из них являются волосники. Это головной убор средневековой женщины, которым она покрывала волосы. Замужние женщины всегда должны быть с закрытыми волосами, в отличие от девушки. Сверху этих волосников одевался еще платок, а когда она выходила на улицу, то или кокошник, или повойник. И вот самое близкое к голове волосники, они принимали форму головы, они делались из тонких шелковых нитей, плелись кружева и делались вышивки. Вот требуется небольшое воображение, чтобы представить, что вот эти волосники выглядели очень нарядными. Это в основном красные, золотые, серебряные нити на ярком таком красном шелковом фоне. В их украшение вкладывался особый смысл. Особенно вот ачелья, вот налобная часть, она несла в себе такое как бы символико-охранительное значение. На волоснике Анны Романовны Юрьевой, это старшая сестра Анастасии Романовны, царицы, на ее волоснике, который прекрасно сохранился, мы можем видеть древо жизни, вокруг которого бегущие олени, символы крещения. На другом волоснике это опять райское древо жизни, то есть все время идет мотив бесконечной жизни, и в окружностях вплетены фигуры агнца, символ непорочной жертвы, и голубя, символ Святаго Духа. Наши реставраторы сделали реконструкцию этих ачелей, где виднее этот рисунок, вы можете его наблюдать. Также непосредственно в гроб клались сосуды, которые назывались, ну, по-народному слезницы, но их функция была елейница. Туда сливались оставшиеся елей после отпевания, когда священник освященным елеем крестообразно поливает тело погребенного. И таким образом собралась у нас целая такая коллекция древних елейниц от самого старого сосуда из глины конца 15 века в виде желтой такой чашечки и стеклянных бокалов. Вот эту бутылочку, которую вы видите, она находилась в захоронении инокини Марфы, матери первого царя из рода Романов Михаила Федоровича. Но в 19 веке эту функцию уже несут фарфоровые чашечки. Здесь они тоже представлены, разных фарфоровых заводов, и российских, и немецких, даже Мейсон. Здесь уже в конце 18-го, 19 веке в усыпальнице захоранивались представители знатных родов, князей Гагариных, Нарышкиных, Оболенских. И это уже из более поздних захоронений взяты вот эти предметы. Также икона также была обнаружена среди мусора, битых кирпичей из какого-то захоронения. На ней изображен святой Федор Стратилат и Иоанн Предтеча. То есть по традиции она могла быть именной иконой на могиле Федора Иоанновича. Сохранились замечательно представленные здесь украшения мужских рубах. Но для начала, что собой представляла тогда рубаха в средние века? Она напоминала длинную тунику, и чем старше был мужчина, тем она была длиннее. Украшались обычно ворот, вошвы на плечах и подол. И поскольку обычно вышивка клалась на такой красный атласный фон, то она и сохранилась. А рубахи, которые были из неокрашенного льна или ткани, они в земле истлели. Но даже то, что до нас дошло, по этим определенным деталям можно судить о том, как нарядно выглядел мужской костюм. Потому что он включал в себя петли, количество рядов до 50 и больше, и на них как бы накладывались вот золотые нити крученые, которые напоминали золотую цепь на красном фоне. У нас несколько таких фрагментов. Есть даже фрагменты из одежды Романа Юрьевича Захарина, родоначальника, который скончался в 1543 году. А большой интерес представляют вот налобные венчики. Если сейчас это в основном на бумаге печатные венчики, тогда они делались из ткани, вышивались золотом голгофские кресты. Ткань тоже непростая, ткань венецианский шелк, камка так называемый, который, оказалось, хорошо сохраняется в земле. Но эти венцы имели такую многоплановую символику. Во-первых, православный христианин ощущал себя как воин Христов. Вот этот венец, как победный венец воина. И это еще упование на то, что в Царстве Небесном он удостоится вот небесного венца. А вышитые голгофские кресты, они несли еще и охранительную функцию от темных сил, которые особенно досаждают душе умершего во время мытарств. Сохранился из шелка фрагмент погребального покрова середины XVI века из захоронения Михаила Васильевича Яковлева-Захарьина. Это ближайший родственник Романовых. Это покров из итальянской камки с изысканным узором. И чтобы его вы могли представить, здесь находится реконструкция этого узора. То есть он был ярко-оранжево-желтым, красным. И вообще, вот, наблюдая вот эти фрагменты одежд, которые теперь здесь в музее, мы можем судить о том, как выглядел вообще древнерусский человек, отправляясь в свой последний путь. То есть он должен был предстать пред Господом в нарядных, ярких, праздничных одеждах. И вот этот покров, он как бы символизировал над умершим покров самого Господа Иисуса Христа. Но среди археологических находок есть еще интересные предметы из кости. Такая палочка, оканчивающаяся петушком. Сначала мы посчитали, что это заколка для прялки. Но потом выяснилось, что делались такие указки при чтении там, псалтыри, других духовных книг. И также костяная ложечка для насыпания ладана. И еще интересные находки были сделаны уже в советское время, когда здесь, на территории монастыря, располагался Кировский городок, общежитие сотрудников НКВД. Здесь дети при раскопках траншей и прочих земляных работ находили разные предметы. Например, вот эти огромные гвозди, кованые, вероятно, 17 века. А также было найдено ядро 16 или 17 века и наконечник стрелы. Это напоминание как бы о том, когда монастырь в 16 веке ограждал древнюю Москву от нашествия крымских татар. Здесь трижды было нападение, пришлось отстреливаться, здесь стояли стрельцы. было нападение ханов Козы-Гирея и Давлат-Гирея, и монастырские стрельцы достойно отбили атаку нападающих. Эти вещи принес нам не так давно человек, который здесь жил, когда был мальчиком. И тогда они собирали всякие старинные вещи, и таким образом до нас дошли вот эти вот реликвии. В советское время была разорена не только усыпальница, но и весь монастырский некрополь. Ведь две трети территории монастыря занимало кладбище, и многие памятники представляли собой произведение искусства. Здесь захоранивались известные люди, художник Рокотов, бывший московский городской голова, купец Алексеев и другие почетные граждане и благотворители монастыря. И здесь на фотографии вы видите замечательное произведение скульптора Витали, которое олицетворяет собой веру и надежду. Он был поставлен на могиле полковника Бекетова и единственный из немногих, которые были спасены во время здесь разгрома кладбища. И он был вывезен в Донской монастырь, где был музей архитектуры. Здесь он у нас в этой части усыпальницы остались нетронутые древние захоронения. Это могилы племянников Романа Юрьевича Захарина. Это Василий Михайлович Юрьев и Иван Михайлович Юрьев. Иван Михайлович принял монашество с именем Иосаф, умер бездетным, а Василий Михайлович оставил потомство. Он был окольничим во время правления Ивана Грозного. И оба брата, как двоюродные братья царицы Анастасии, присутствовали на свадьбе Грозного царя и Анастасии Романовой. Эти захоронения не тронуты, и это середина XVI века, и они как бы вот вошли частью наш музей. Музей наш вы можете посетить ежедневно с 10 до 5 часов вечера. Находится он в усыпальнице бояр Романовых, в ее западной части. Мы будем рады всех вас видеть. Еще надеемся, что музей будет расти, пополняться экспонатами, и мы более подробно сможем вас ознакомить с замечательной историей этого монастыря, который участвовал во всех крупных событиях российского государства.